Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я запланировал отойти от чисто догматической тематики и немного, так сказать, углубиться в сторону, в такую определенческую область. Потому что я хочу копать эту тему и дальше, которую мы начинали уже, в смысле продолжаем. Но для того, чтобы копать дальше, нужно немного определиться с какими определениями. И это будет очень полезно для дальнейшего понимания этой темы. На протяжении последних двух занятий и одной рождественской проповеди мы с вами вновь и вновь возвращались к вопросу о том, что есть материальное в терминологии латинского слова. Мы с вами установили ту истину, что материальное – представлениях, заложенных даже в выражениях смысла буквального этого слова, не есть некой самодостаточной и актуальной реальностью, самостоятельно существующей, как некое созданное творение, которому придали абсолютное существование, но что оно есть лишь способом восприятия той единственной и абсолютной сущностной реальности, которая только и существует, а именно Господа от вечности. Чтобы разобраться, что именно здесь имеется в виду, я хочу сначала прояснить, что в данном контексте, в контексте данной темы, значит слово «восприятие». Если мы не хотим блуждать в потемках, нам надо прежде всего установить, что такое есть это самое восприятие реальности на уровне чисто физиологическом, то есть, что называется, телесном. Пока мы об этом не задумываемся, нам кажется, что все достаточно просто и очевидно. Нам представляется, что мы видим предметы, слышим издаваемые ими звуки, чувствуем воздействие, которое они производят на наше тело через соприкосновение, или же, скажем, если мы столкнемся с ними. В этом восприятии мы взаимодействуем в некоем с очевидностью, нами воспринимаемом как очевидная реальность, объемном пространстве с объемными же телами различной твердости и плотности, в котором в этом пространстве происходят постоянные и периодические изменения, которым мы приписываем понятие течения времени. Да и мы сами по этому представлению есть сознание в определенном трехмерном физиологическом или же органическом теле, построенном из объемных органов, заключенном в кожу, которое со всем этим и взаимодействует. В этой парадигме сознание есть не более чем какими-либо внутренними процессами в этом теле, наподобие циркуляции материальной крови. Недаром же древние, обитающие в примитивностях этой парадигмы, говорили, что кровь – это душа и жизнь человека, и верили в то, что душа, жизнь и сознание – это и есть некий материальный ток в теле в виде крови. На этом же основании примитивные атеисты древности, например, в Индии, брали преступника, приговоренного к смерти, и начинали его раздирать на части. И говорили, что вот есть кровь, есть кожа, есть мясо, есть сухожилия, есть кости, есть внутренние органы. Но вот что-то такого вот материально, чтобы можно было пощупать как душа, они не находили. И на этом они основании они утверждали, что человек это просто кусок мяса, в котором нет души. Это вот как бы известная история. На уровне общепринятой современной научной парадигмы этот обход только оброс различного рода деталями и уточнениями, но в принципе остался тем же самым, что и послужило основой возникновения современных так называемых научных атеистических и материалистических подходов, которых между человеческим сознанием и, скажем, химической структурой раствора пищеваренной соли не существует никакой принципиальной разницы. А жизнь объявляется лишь химическим процессом, который прекращается с прекращением химических реакций в органическом теле. Но когда я сказал выше на уровне общепринятой современной научной парадигмы, я как раз имел в виду, что все это выглядит таким образом только на общепринятом, или же, так сказать, научно-популярном уровне. То есть на таком, на котором не задумываются и не анализируют частности подхода, и не доводят их до логического конца. Потому что вот когда начинают углубляться в частности, картина становится совершенно не такой очевидной и однозначной. Я бы для примера мог вспомнить здесь людей, которые изобрели квантовую физику. Бор и его ученики. Вот по мере углубления, когда Бор начинал свою деятельность, то он был убежденным сторонником вот этой доктрины, что всякому существующему явлению отвечает определенное физическое тело в размерностях пространства и времени, которое всегда однозначно. То есть, если это 10 грамм, то это 10 грамм. Если чайник кипит, то он не леденеет, а наоборот. И в свое время он спорил, скажем так, с Эйнштейном относительно природы световых волн. Частица это или волна. И он был твердо убежден, что там должно быть что-то одно. Или частица, или волна. Но по мере углубления в изучение природы, однозначность постоянно куда-то исчезала. В конечном счете, он начал, потому что когда мы имеем дело с физическими явлениями, то вроде все понятно. Вот есть, ну, макрофизическими, вот есть форма, объем, какие-то характеристики. А когда они начали мерить частицы в микромире, то, во-первых, они начали обладать какими-то совершенно странными свойствами. То ли частица, то ли волна. Скажем, те же элементарные частицы, тот же электрон в каких-то случаях ведет себя как частица, в других случаях как волна. Поэтому Бор изобрел вот этот принцип дополнительности, что одно составляющее объединяет другое, а что это конкретно, мы не можем сказать. Но это было и с другими процессами в микромире. И он пытался выяснить, что же мы меряем, как мы получаем вот... Ну вот есть знаменитая модель атома, считается, ну там планетарная, которую в школе учат, что вот в центре ядро, по краям электроны, как планета крутится. А те, кто действительно занимаются этим, понимают, что все это на самом деле только модель, которая с реальностью может вообще не иметь ничего общего. То есть вот на этой модели рассматривается. Почему? Потому что удобно объяснять там школьникам в научно-популярной литературе. А фактически, что из себя представляет атом, неизвестно. У Бора, когда он начал задумываться о методике, возникали вопросы. Вот идет слепой и щупает дорогу палочкой. Что щупает дорогу? Конец палочки, рука слепого, его мозг. Вот кажется, вроде бы очевидный вопрос. А действительно, что щупает, что ощущает вот эту вот дорогу? То есть Бор пришел в конечном счете к проблеме вот познавания. И вот в свете этой проблемы, как я покажу дальше, то, что мы считаем материальной реальностью, начинает выглядеть не столь очевидным, как то, что мы воспринимаем, когда просто вот бросили взгляд и, не задумавшись, определили для себя, кто мы, что мы и где мы. Если мы вдумаемся в частности, то выяснится, что сформированная человеческая личность концентрируется именно и прежде всего в голове, то есть в головном мозге. Да и не только человеческая. Были опыты, у которых у животных тело отделялось от головы. Вроде я слыхал про такие опыты. Так вот, в голове удавалось поддержать сознательную жизнь особи. А в теле, отделенном от головы, нет. То есть курица с отрубленной головой может даже бегать какое-то время. И в тех же лягушащих лапках удается создавать двигательные рефлексы, подавая на нервы электрические разряды. Но все это лишь бессознательные реакции. Тогда как отрезанная голова собаки в этих опытах, пока в ней поддерживалась жизнь, реагировала с какой-то видимостью сознательности. С людьми, насколько мне известно, такие опыты не проводились. Но если бы они проводились, то результат, я думаю, был бы тем же. Помните, эта тема даже обыгрывалась в знаменитом фантастическом романе «Голова профессора Доуэля», что от человека отрезается тело. Ну и понятно, человек, потерявший руку, ногу, даже сердце можно пересадить человеку, он будет жить. А вот если человеку пересадить мозг, то это уже не будет та личность. Этого и никто и не пытается делать. Хотя, опять же, я скажу, что не все так однозначно, если это углубляться. Но вот в первом подходе четко выявляется, что начало личности, по крайней мере, сосредоточено в мозгу у человека. Кстати, в латинском слове есть такая фраза, что начало сочетания духовного и телесного происходит в мозгу у человека. То есть через мозг духовное как бы соединяется с телесным и распространяется во все остальные органы тела. В голове же тем органом, в котором концентрируется сознание, с очевидностью является именно мозг. Но в мозг непосредственно не входят ни звуки, ни свет, ни предметы внешнего мира. В мозг поступают сигналы с органов чувств. И сигналы вполне определенного свойства. А именно в первом приближении электрические сигналы. На самом деле это перенос ионов, но в общем-то, как бы, точно так же, как перенос электронов, это именно электрический сигнал. Вот в теле нет проводов, поэтому там производится перенос ионов в нервных клетках. И сигналы эти, конечно, вполне определенного свойства, именно электрического. Сигналы, приходящие из внешних органов восприятия по нервным волокнам. Вся химия которых построена таким образом, чтобы обеспечивать прохождение этих самых электрических сигналов. В мозгу же у человека вся его активность фактически проходит на уровне тех же электрических сигналов. Долговременная память у человека там записана химическими цепочками в нервных клетках, организации нейронов. Но, собственно, та активность мозга, которая и есть его сиюминутная действующая личность, это именно постоянная циркуляция электрических токов между нейронами или же клетками головного мозга. Согласно современным научным представлениям, уложенным в этом описании, которое я заимствовал из Википедии, сложность и многообразие функций нервной системы определяется взаимодействием между нейронами, которые, в свою очередь, представляют собой набор различных сигналов, передаваемых в рамках взаимодействия нейронов с другими нейронами или же мышцами и железами. Сигналы испускаются и распространяются с помощью ионов, генерирующих электрический заряд, потенциал действия, который и движется по телу нейрона. То есть тут прямая параллель вот с современными компьютерами, которые являются более-менее удачной моделью действия человеческого мозга. В нем есть, скажем, то, что называется хардвар или железо. Это вся электроника, в которой происходит приток токов, хард-диск, блок питания и так далее. Но все это делается только ради того, чтобы в электрических цепях побежали определенным образом структурированные сигналы, которые потом через интерфейс этого дисплея или клавиатуры человек может как-то управлять, что-то делать. Но вот как бы можно сказать, что жизнь компьютера — это вот эти электрические импульсы. Они не могут существовать, мы их не можем отделить от компьютера, потому что это ток электронов, все. Но это именно, прежде всего, перенос информации. То есть можно сказать, что компьютер — это информация, существование которой поддерживается процессами, происходящими в электрических цепях. И структурируется записями на этом хард-диске, то есть то, что называется его постоянная память. Есть виртуальная память. Но компьютер — это не каждая часть по отдельности, это все работающее в комплексе. И вот точно так же и человек. Хотя жизнь его концентрируется в мозгу, но человек — это как бы комплекс. Но та точка, вот как компьютер, вся точка, в которой все сходится, это процессор. Вот точно так же у человека все сходится у него именно в клетках нейронах мозга. Отсюда из этого описания видно, как все это происходит. То есть от органов чувств, мышц и внутренних желез в мозг приходят структурированные определенным образом электрические сигналы. Собственно, из химических структур в самом мозге, которые относятся к памяти, приходят такие же электрические сигналы. И в самом мозге идет взаимодействие всех этих сигналов между собой. Создается, так сказать, действующая модель восприятия, являющаяся определенной совокупностью восприятия, самовнутреннего восприятия, вот этих вот импульсов. Так вот, эта модель как раз и является тем, что для мозговой активности есть реальностью, доступной в образах, чувствах и восприятиях. Все представления у сознания, которое по сути есть совокупностью этой электрической активности, возникают и базируются исключительно на модели внутренних образов, построенных на осмыслении и реконструировании информации, закодированной в этих самых электрических импульсах, приходящих в мозг по внешним нервным волокнам, и считываемый с внутренних химических структур памяти. Весь этот трехмерный предметный мир со всеми его звуками, зрительными образами, осязательными характеристиками, которые воспринимаются нашим сознанием, есть не более чем различного рода структурированными электрическими сигналами. И мы воспринимаем не краски, звуки, твердость, мягкость, объемность и прочее, а лишь структуры электрических импульсов, приходящих в мозг с внешних органов чувств. Да и сами органы чувств воспринимают лишь структурные характеристики соприкасающихся с ними сред. Скажем, глаз воспринимает структуру фотонов, попадающих на сетчатку, в зависимости от, скажем так, условно говоря, частоты, возникает ощущение какого-то света. Распределение их по сетчатке передается в мозг для того, чтобы там образовался некий образ. Приходящий из двух глаз образ в мозгу сравнивается, и он формирует вот эту трехмерную картинку. То есть эта трехмерная картинка — это особенность восприятия, а не особенность внешней среды. Хотя считается, что особенность восприятия задается особенностями внешней среды. Но дальше мы увидим, что это не совсем так. Да и сами органы чувств воспринимают лишь структурные характеристики. Ухо воспринимает структуру колебаний воздуха, которые попадают на мембрану. Нос – структуру химических реагентов, рассеянных в воздухе. Кожа – структуру поверхности, с которыми она соприкасается. Но и тут правильнее было бы сказать «не воспринимает», а «реагирует». Ибо восприятие подразумевает осмысление. а ни в глазу, ни в ухе, ни в коже, ни в языке никакого такого осмысления не происходит. Происходит реакция на структуру того, с чем орган соприкасается. И эта реакция отправляется электрическими импульсами, определенным образом сформированными, туда, в центр, где происходит осмысление, формирование модели и так далее. Даже можно сказать, что вся внешняя сенсорика человека есть одним сплошным осязанием, только различных типов. Ибо даже глаз осязает фотоны, попадающие на сетчатку, а ухо осязает колебания мембраны, передающиеся из нее, на нее из воздушной среды. А вся эта осязательная активность не выходит за пределы осязательного органа. Он сигнализирует электрическими сигналами в мозг именно об изменении своих собственных структурных характеристик. В мозгу же эти сигналы обрабатываются таким образом, что на их основе создается образ внешней реальности, реальности, пребывающей вне органов восприятия и влияющей на них соприкосновением. Вот это очень интересно. Обычно, скажем, в жизни противопоставляется вот осязание зрению, слуху. Осязание – это только, вот, только на уровне соприкосновения, а зрение, как бы, человек видит вдаль. Но по сути-то, зрение не есть некие лучами, исходящими из глаз и протягивающимися к предметам. Наоборот, глаз имеет дело только с теми фотонами, которые на него попали. То есть он их тоже щупает, вот как кожа щупает холодность, твердость, там, плотность предметов. Вот так же глаз щупает фотон. И он даже их не щупает, а он просто реагирует на их прикосновение к нему. А от этого происходят некие изменения внутри органа, сетчатки. И от этих изменений происходят сигналы, которые идут в мозг. Вот есть такие пьезоэффект, знаете, есть такие пьезозажигалки, например. В этих иголках был вот пьезоэлемент. То есть на него жмешь, а от него исходят электрические импульсы, и которые потом по проводам куда-то бегут. Зажигают искру, например, создают, или, например, как сигналы воспринимаются в усилителе, и на основании генерируется музыка. Там пластинка так канавками вырезана, чтобы создавать нажатие на вот эти вот элементы, и чтобы в результате приходили электрические импульсы, которые потом пропускаются через усилитель, подаются на колонки, и вот из них выходит музыка. То есть на пластинке музыки нет, и в игле музыки нет, и в усилителе музыки нет, а на колонках музыка есть. Почему? Потому что все так структурировано и подобрано, чтобы оно все это создавало впечатление того, что вот тут у нас в комнате играет оркестр. Хотя на самом деле у нас в комнате происходит, ну, колебательное зажатие кристалла. Ну, в современных это магнитные катушки. Раньше это было именно колебательное сжатие кристалла сегнетовой соли. И никакого оркестра нет, а полное ощущение того, или почти полное, что в комнате играет оркестр. Так вот, такое моделирование внутри мозга, по большому счету, есть лишь видимость реальности. То есть мы не имеем дела с реальностью. Мы имеем с ее видимостью, которая возникает в нашем мозгу, посредством взаимного сочетания вот этих приходящих структурированных электрических импульсов. Ибо изменения в органах восприятия, с которыми работает сознание, могут быть вызваны чем угодно, в том числе и внутренними процессами в этих самых органах, не соприкасающимися вообще ни с чем иным извне этих самих органов. Поэтому, воздействуя на эти органы чувств определенным образом, можно создать ощущение внешней предметной реальности, которой в принципе не существует. Примером такого воздействия могут служить эксперименты с гипнозом. Когда человека касаются карандашом, ему говорят, что сигареты. И у человека происходит определенного рода изменения в кожных тканях, которые формируют там ожог, как от соприкосновения с огнем от сигарет. Но этот ожог сформированный не наружным воздействием на кожу, а внутренним импульсом обратной связи. Это не в мозг пришел с кожи сигнал о прикосновении к ней обжигающего предмета, а наоборот, из мозга пришел сигнал туда о том, что в связи как бы с агентурными данными такое соприкосновение в этой точке наличествует. Отчего в коже происходят точно такие же изменения, какие были бы при наличии внешнего воздействия. То есть реальность, пребывающая в этой модели сознания внутри, вызывает изменения в органе восприятия совершенно таким же образом, каким, по идее, эти изменения может вызывать лишь реальность, пребывающая снаружи, при наружном соприкосновении. Но, по сути, а последующее внешнее воздействие в виде карандаша тут вовсе не обязательно. Известны клинические случаи так называемых стигматов, когда у человека появляются на ладонях раны от гвоздей, для которых вообще не было никакой наружной причины, а только посыл из внутренней реальности, или же из той электрической, виртуальной, то есть лишенной малейшей предметной размерности реальности внутри мозга, которая есть совокупностью химических и электрических процессов, протекающих внутри сознания. Это, кстати, очень много известных таких случаев, но я уже не буду касаться этих же йогов, но, например, был описан такой случай, как один француз был в немецком концлагере, и он провинился, а там было такое наказание, людей ввели и ложили на ледник, и они к утру превращались в ледышки. И вот его привели, засунули на этот ледник. Ну, он понимал, что уже конец, но он сел и начал просто в себя углубился, и начал представлять, что он лежит на пляже, на ривьере, что ему жалко, жарко, все. Так провел всю ночь, и когда он вышел из этого склада, то он был свеженький, как огурчик. Например, если говорить в этих в органах чувств, вот знаете, иногда в ушах бывает какой-то шум, которого происходит только от того, что там кровь, например, говорит, кровь шумит в ушах. То есть изменения в органе есть, мозг это воспринимает как наличие каких-то изменений в реальности, а на самом деле в этой внешней реальности нет даже никаких последующих влияний. То есть отсюда следует, что теоретически человек через воздействие на свои органы чувств мог бы себе создавать любую внешнюю реальность. Даже есть такие люди, которые живут, как бы вот их называют сумасшедшим, он живет вроде внутренней реальности, с точки зрения внешнего наблюдателя, как бы это одно, но с его точки зрения все совсем другое внутри. Но сумасшедшие же сумасшедшие. А вот эти случаи, которые документально даже бывают часто зарегистрированы с йогами и так далее, да тот же Ивановцы, например, которые ходят там раздетыми по морозу. Обычный человек попробует ходить, он тут же замерз. А он идет как бы в своей реальности, и в этой реальности он не замерзает. Что очень странно с точки зрения чисто материальной физики. Потому что с точки зрения чисто материальной физики, сознание – это продукт внешнего влияния вовнутрь. А получается, что, по крайней мере, на свое тело человек может влиять изнутри наружу. Причем так, что даже перебивать влияние этого внешнего влияния, наружного. Что с точки зрения классической такой положительной науки выглядит совершенно дикостью. Поэтому ученые такие люди, случаи не любят рассматривать, не любят признавать, объявляют это, скажем так, альтернативной, в кавычках, с издевательским оттенком наукой. Но, тем не менее, они существуют. И вот это заставляет нас задуматься о империативности вот этой внешней реальности. Потому что процесс, оказывается, может быть запущен в обратном направлении. Из вышесказанного исследует тот интересный вывод, что реальность, в которой обитает наше сознание, лишена всякой предметности, размерности, количественности и протяженности, и есть лишь способом внутреннего самовосприятия этого самого сознания. Можно было бы сказать, что единственная размерность и предметность, которая там присутствует, это размерность и предметность нейронных связей внутри мозга. Но как раз именно эта размерность и предметность в этой реальности совершенно никак не воспринимаем. То есть мы не воспринимаем реальности тех процессов электрических импульсов, тех нейронов, в которых оно происходит. Хотя наше сознание, прежде всего, соприкасается с чем? С реальностью вот этого, то, что мы называем внутри черепной коробки, вот этих нейронов. Но они-то сами себя не воспринимают как реальность. Но для них реальность – это вот эта виртуальщина, что сформировалась из токов, приходящих с органов чувств. Все разнообразие предметности этой реальности со всеми их пространствами и временами, со всеми их формами, красками, структурами, количествами и качествами, все это есть не более, чем различными способами и методами нашего собственного внутреннего восприятия. Более того, поскольку все эти опытные данные об органической структуре тела и мозга, опять же, заимствованы из опыта анализа и изучения внешних сигналов, приходящих в сознание изучающего посредством пяти органов чувств ученого, все эти тела, все эти физиологические формы, то все эти научные приборы, методы научного изыскания, все эти наглядные органические формы, попадающие под скальпель исследователя, все это также не более чем способ внутреннего восприятия. И все представления, построенные на этих, так сказать, экспериментальных исследованиях внешней реальности, по сути, есть не более чем способом внутреннего восприятия активности, нисходящих ко внешним органам чувств и мускулам электрических импульсов, и возвратной активности структурированных докладов органов чувств о результатах активности исходящих импульсов. Вызывает ли это хоть какие-нибудь изменения в некой предметной реальности, так сказать, где мы с вами вроде бы обитаем? Да и есть ли она вообще, эта самая внешняя реальность? Это еще очень большой вопрос. Вопрос, на который получить однозначно доказательный ответ практически невозможно. Просто по определению. Вот, скажем, как проводится опыт. Из этой внутренней реальности идут какие-то посылы, электрические импульсы. То есть к мускулам, там, через мускулы привести в движение руки, согласовать вот с той фотонной картинкой, которая пришла в мозг вроде бы из глаз. Вот пошел импульс туда, произведено какое-то действие, оно вернулось. Предполагается, что есть некая вот реальность пространства, времени, предметов, органов, в которых все это происходит. Но это с таким же образом может быть закручено на некий черный ящик, в который импульсы приходят, из которого они уходят, организованно определенным образом. И доказать, что вот там за этим есть некая реальность, а что не это черный ящик, совершенно практически невозможно вот изнутри, из нашего сознания. Именно такого рода соображения и послужили основой для различного рода экзотических философий, вроде солипсизма, и более попсовых художественных произведений, вроде нашумевшего фильма «Матрица», а также появление различных проектов в так называемой виртуальной или же компьютерной реальности, где людей посредством компьютерного воздействия на осязательности их внешних органов чувств предполагается вводить в различного рода ощущения внешней реальности, существующие лишь в виде запрограммированного внешнего воздействия на их органы чувств, которое будет под этим воздействием формироваться в их сознании и будет представляться им внутри этого сознания, реально существующий. То есть, вот говорят, например, на телевизор зомбоящик, вот что он программирует, всякие идеологические программы и так далее. Человек, который постоянно смотрит телевизор, он живет в реальности мира, который ему дают через эти новости. И он совершенно не представляет, какова эта реальность, действительность. Вот, например, был такой писатель Уильям Ширер. Он был американец, корреспондент. Он был в нацистской Германии. И в отличие от большинства немцев, он мог время от времени почитывать газеты свободной прессы на английском языке, которые он получал, потому что он имел к ним доступ. Но, говорит, когда постоянно находишься в этой среде, начинаешь жить вот этой виртуальной реальности нацистской пропаганды, где мирный Гитлер все время пытается добиться мира, а плутократические вражеские режимы постоянно навязывают ему войну. И что я сам, который вроде бы имел источники к этому информации, но находясь вот в поле этого зомбятника, время от времени как бы терял ощущение с реальностью. И начинал даже как бы верить, мне приходилось это все время стряхивать со своего сознания. И вот в современных этих компьютерных модельных ситуациях, ну, как бы предположениях, вот на человека надевают очки такие. Эти очки проецируют ему в глаза некие картинки. Если еще его есть специальный костюм, который будет ему, скажем, там делать, вот он прикоснулся, ощущение сжатия, какие-то посылать запахи моделируемые, все, то человек может вообще отключиться и поверить, что вот эта реальность, которую ему навязывалась с помощью этого костюма, есть абсолютно реальна. И в обратном смысле, то есть, очень сложно доказать, что мы не находимся вот в таком вот зомбоящике внутри, который воздействует на наши органы чувств, формирует то, что мы воспринимаем как трехмерную реальность. Вот это было обыграно вот в этом фильме «Матрица», где люди ходят, вот живут в определенном мире, а на самом деле все это только воздействие на их внешние чувства, они где-то там лежат, и ничего этого в реальности совершенно не существует. И опять же я говорю, доказательством могло бы послужить однозначность влияния. То есть, если только был бы ход только в одном направлении, не в другом. Но вот эти опыты с гипнозом, вот эти случаи описанные, которые я говорил, ну, допустим, там можно сослаться, что это выдумки, там йоги, вот этот француз и многие другие, хотя слишком много этих случаев. Но вот опыты с гипнозом, которые действительно задокументированы, вот это касание карандашом, да даже стигматы, которые говорят, что возможно влияние и назад, они убивают вот эту однозначность доказательства на корню. Вот после этого, когда показывается, что может быть влияние не только реальности на внутреннюю вот эту модельную структуру, но этой модельной структуры на внешние органы чувств, и хотя бы для самого человека производить в них такие изменения, которые с точки зрения теории однозначности влияния и абсолютности внешней реальности могут проходить только в одном направлении, то есть снаружи, внутрь. Вот уже одно это заставляет задуматься о том, что, может быть, нет такого однозначного доказательства существования вот этой вот реальности вне нас, совершенной абсолютностью. Ну, вплоть до того, что люди вот эти, которые изобрели солипсизм, доходят до утверждения, что кроме их сознания вообще ничего не существует, и что все вокруг, люди и так далее, это есть плод их собственного воображения, что не есть правда, что мы покажем несколько дальше, но можно найти даже вот такого. Именно потому, что человек слишком задумывается о том, что раньше он воспринимал как данность. То есть раньше он воспринимал как данность, что это есть трехмерная реальность, что в ней есть какие-то процессы, которые на него воздействуют, а он есть результат воздействия этих процессов, его тела, его сознания. А вот когда он начинает анализировать детали, вот как говорила средневековая инквизиция, дьявол всегда скрывается в деталях. Как и заметил один, скажем так, физик, что современная физика представляется совершенно законченной и согласованной наукой, если только не очень углубляться в детали. А вот когда начинаешь углубляться, то видишь какой-то сплошной хаос, несоответствие, парадоксы и так далее. И уже нельзя говорить о единой науке познания реальности, а можно говорить лишь об отдельных, скажем так, совокупности каких-то гипотез, предположений и условно доказанных теорий, которые иногда противоречат друг другу и не совпадают вот в этих именно этих самых деталях. Хотя внешне как бы кажется, что все согласовано. И вот эти современные опыты с компьютерами, они достаточно интересны и показательны. Но, как мы уже говорили выше, подобного рода воздействие для формирования внутренней реальности восприятия уже успешно осуществлялось и в докомпьютерную эпоху с помощью гипноза. И настолько успешно осуществлялось, что даже получалась обратная связь, когда эта внутренняя реальность влияла на, так сказать, органы чувств. Из всего вышесказанного можно теперь сделать несколько очень интересных выводов. Первое заключается в том, что существование некой внешней предметной реальности со всеми своими реальными пространствами и временами, по крайней мере такой, как нам представляется, что она существует, есть не только совершенно недоказуемым, но в общем и совершенно необязательным для существования той внутренней реальности, которая обитает своим восприятием наше сознание. Ее существование может быть как реальностью, так и полной фикцией нашего восприятия. А если даже и реальностью, то вовсе не обязательно именно такой, которая существует в образах нашего внутреннего восприятия. И, скорее всего, совершенно не такой. То есть внутренняя реакция нашего восприятия на приходящие в мозг электрические импульсы, которые мы воспринимаем за эту реальность, и она сама по себе, как это говорят в Одессе, может оказаться две очень большие разницы. То есть там все вообще может оказаться, там вообще может оказаться, не оказаться всех тех форм, пространств и времен, которые наше восприятие ей приписывает. Ибо что мы имеем? Мы щупаем предметы, мы имеем импульсы, приходящие из органов чувств. На основании этих импульсов наше сознание автоматически формирует вот эту картинку внешних предметов, которые имеют форму, объем, цвет, тепло, структуру какую-то, там шероховатость, гладкость и так далее. Но опять же, воздействуя на каждый из органов чувств восприятия отдельно, хорошо подобранным согласованным воздействием, можно создать существование, ощущение существования предметов, которого реально не существует. Вот достаточно примитивный опыт, знаете, такой, я его часто привожу, и он, кстати, приводился в различных учебниках. Вот берешь два пальца вот этих, вот так вот скрещиваешь, прикасаешься к носу. И ты тактильно чувствуешь, что у тебя два носа. Вот у тебя приходит в мозг ощущение, что у тебя два носа. Ты с достоверностью ощущения тактильного чувствуешь, что у тебя два носа. Вот тут это вступает в противоречие. Потому что реально мы видим, что, скажем, в зеркале мы видим, что один нос, а щупаем, что два. То есть стоит чуть-чуть рассогласовать метод прихода вот этих вот сигналов, и получается, что уже нет никакого цельного предметной реальности. Но это самый примитивный опыт. Его можно усложнять до бесконечности. Например, знаете, вот есть очки такие, которые переворачивают предметность в глазах, их надевают, человек в них какое-то время ходит, а потом у него в мозгу все опять же возвращает назад, и он начинает видеть реальность опять не перевернутой, а в нормальном состоянии.
Есть такой опыт, да?
Да, есть, да. Людям надевали очки, которые давали им изображение в перевернутом. И через какое-то время у них в мозгу все это обратно возвращалось. Точно так же со звуком. Вот, если взять, допустим, аппаратуру разного класса и начать слушать одну и ту же музыку и сравнивать постоянно, ты четко будешь слушать, что какая-то аппаратура звучит хуже, чем эта. А вот если постоянно слушать какую-то аппаратуру, то мозг приспосабливается, и ты начинаешь слушать нормальную музыку и не слышать всех ее недостатков. Вот так люди, например, ходят, слушают MP3-плееры, а человек, который уже разбалован хорошим звучанием, он, скажем так, даже просто компьютеры не может слушать. Но если его на долгое время исключить от этого хорошей музыки, то он начнет опять же слушать что угодно и будет опять доволен. Опять же, потому что мозг строит свою картинку на основании вот того, что он получает с этой ушной раковины от раздражения. Что-то фильтрует, что-то добавляет. То есть то, что мы видим, реальность, согласованную в пяти органах чувств, это ничего не доказывает. И это доказывает лишь то, как я покажу позже, что какая-то реальность есть. Но вот какая она в себе? То ли это действительно трехмерное пространство, времена, наполненные предметами, то ли это некий черный ящик, так искусно воздействующий на наши пять органов чувств, а в этом ящике какая-то своя собственная структура, или, да, может быть, отсутствие какой-то структуры пространственно-временной. Вот что возникает, когда мы начинаем разбирать, что такое восприятие реальности в нашем сознании. Второй вывод заключается в том, что что бы ни было причиной того, что мы полагаем электрическими импульсами, приходящими в наш мозг, эта самая причина должна обладать подавляющей независимостью от нашего сознания, фактически формируемого нашим внутренним восприятием. Ибо иначе наше сознание было бы абсолютным творцом, лепящим эту самую внутреннюю реальность полностью по своим желаниям и намерениям, без всякого внешнего сопротивления. Но тем не менее наш опыт говорит нам, что мы здесь сторона скорее страдательная, чем абсолютно владычествующая. И что скорее эту внутреннюю реальность в нас формирует, а не мы ее лепим, как нам заблагорассудится. Этот вывод, кстати, обладает свойством именно абсолютной правильности, ибо мы можем сомневаться во многом, даже практически во всем, связанном с процессами формирования своей реальности внутреннего восприятия. Но вот этот вывод, построенный на качестве нашего восприятия, не может быть проинтерпретирован никак иначе, в любой относительности системы нашего внутреннего восприятия. То есть как бы ни строилось, каким бы образом ни строилось, изнутри или снаружи ли эта система нашего внутреннего восприятия, но мы ее не строим. Она несет нас как поток. Вот в отдельных случаях это прорывается, вот как, скажем, с теми же стигматами, вот как с теми же в гипнозе, когда находится человек. То есть до определенной степени мы ее можем менять. Но это именно идение против потока. Мы не можем абсолютно изменить свою внешнюю реальность, и мы это хорошо осознаем и чувствуем через наш практический опыт. Если мы этого не пытаемся с этим не соглашаться, то это нас быстро ставит на место. Если мы не верим в суть, думаем, что мы можем убрать стенку одним усилием своей воли, как некий воображаемый предмет, то мы просто разбьем об нее голову. Вот это нам покажет, что наше влияние на вот эту внешнюю реальность не абсолютно. Мы на нее можем воздействовать по определенным законам, но заданным не нами. То есть мы можем разобрать стенку с помощью лома, приложив определенные усилия. Но, значит, мы должны действовать по правилам игры, нам предзаданным. И никак иначе. И вот это свидетельствует против солипсизма. То есть солипсист верит, что он демиург из своей собственной реальности. Но если он попытается с ней поэкспериментировать, он быстро убедится, что он не демиург, а наоборот, предмет, на который воздействует таким образом, чтобы у него эта реальность выглядела такой, какой она ему кажется. И что у нее есть законы, которые не зависят ни от его сознания, ни от выбора этого сознания. В Второй вывод заключается в том, третий же вывод заключается в том, что это господствующее влияние на формирование нашего внутреннего восприятия является сознательным. То есть, что помимо нашего собственного сознания и его восприятия, существует еще как минимум одно сознание вне него самого. И оно доминантно по отношению к нашему сознанию. Это тоже относится к абсолютным выводам, которые мы можем сделать на основе нашего анализа, доступных нашему восприятию процессов в этой реальности сознания. Вот сознательность этого влияния заключается в исключительно, так сказать, согласованности и продуманности. Вот смотрите, наши тактильные ощущения зрения, слуха, прикосновения, вкуса – все это согласовано так, что не вступает в противоречие друг с другом. Вот в этом можно понять, что действует некая сила, которая все как бы предрасчитала. Вот если смотреть на этот мир, можно видеть, что сомнительно, даже просто невозможно, как раз высшим чудом было бы, если бы все это сложилось в результате каких-то случайных процессов. Я уже не говорю о том, что, например, любители порассуждать об этой эволюции совершенно игнорируют тот факт, что по теории вероятности за те 4 миллиарда лет, которые приписывают Земле, не то, что там, я знаю, высшее животное сознание не могли бы образоваться, даже бактерии не могли бы образоваться. Именно по теории вероятности, если считать варианты переборов. Поэтому в нынешние времена некоторые предпосвященные предпочитают говорить о так называемой направленной эволюции. Но направленная эволюция – это уже не эволюция, потому что эволюция подразумевает как бы работу случайных факторов. Там перебор генетических отклонений, например, если по Дарвину. А тут именно идет строительство вот этой внутренней реальности нашей путем направленных электрических импульсов. И они между собой настолько дивно согласованы, что отрицать, что за этим стоит, во-первых, что не мы контролируем, а нас контролируют, и во-вторых, что нас контролируют с дивной сознательной силой, согласованностью и интеллектуальными возможностями, превышающими все наши жалкие возможности. Ну вот яркий пример, скажем, возьмем бобров. То есть на них что-то изнутри воздействует так, что они строят такие плотины, которые далеко не всякий инженер построит. Что это, можно сказать, появилось в результате, так сказать, случайного перебора неких мертвых частиц, такая дивная система сформировалась. Вообще, вот, на самом деле, если взглянуть на Вселенную не зашоренным взглядом, а не зомбированно-атеистическим, то даже малейшее сомнение исчезает, что вся Вселенная построена с дивной избирательностью, какой-то дивной, исключительно сверхразумной силой, сверхмудрой, которая смогла согласовать триллиарды и триллиарды частей так, что они образуют между собой совершенно дивную и не вступающую в противоречие с собой гармонию. И даже когда человек пытается разрушать эту гармонию, все равно его тем или иным способом возвращают назад. Ну вот, как в нашем примере с этим гипнозом, например, и так далее. То есть оно не переходит каких-то определенных пределов, границ. И четвертый вывод, который мы можем сделать на основании этого анализа, заключается в том, что импульсы, влияющие на формирование внутренней реальности нашего восприятия, свидетельствуют также о существовании сознаний, не связанных с нашим собственным сознанием, но приблизительно эквивалентных ему по влиянию, с которыми мы можем тягаться во влиянии, и которые тоже являются подчиненными процессами по сравнению с этим абсолютно доминирующим сознанием, о котором мы говорили в нашем втором выводе. То есть, смотрите, кроме некоего сознания, существование которого мы видим только по его проявлениям, по той гармонии, по которой строится наша реальность, мы чувствуем наличие рядом сознаний, которые не являются доминантными. Вот, ты, Толик, на меня не влияешь, я на тебя не влияю абсолютно. Ты знаешь, что я не строю твою реальность, и я знаю, что ты не строишь мою реальность. И точно так же и с Сергеем, и со всеми, кто нас окружает. То есть, тоже можно сделать вот из всей этой бездны относительных выводов тот абсолютный вывод, что существует не просто вот этот минимум два сознания, мое и некое доминирующего, но что есть и некие другие сознания, эквивалентные нашему собственному. И вот поэтому возникает ощущение нашего неподавления друг друга, то есть, скажем, нашего сознания других или каким-то другим сознанием нашего, а вот этого взаимодействия, в которых мы равны по взаимодействию. Мы можем, скажем, один человек может подчинить другого внешними средствами, обратить его в рабство, зомбировать его. Но это не будет абсолютное рабство и абсолютное зомбирование. Раб может освободиться, зомби может задуматься и сбросить вот это зомбирование с себя. То есть нет абсолютного подчинения, и нас никто не может абсолютно подчинить. То есть вот эти три абсолютных вывода, которые мы можем сделать, о том, что они есть единственное абсолютное, что мы можем найти в этом хаосе относительности и недоказанных предположительностей. Вроде предположительности существования трехмерной пространственно-временной реальности такой, какой мы ее воспринимаем как существующую. И делая вывод о существовании вот этих эквивалентных сознаний, как абсолютный вывод, мы, тем не менее, не можем сделать вывода о том, где и каким образом все эти сознания обретаются, каким образом они с нами взаимодействуют, как наша внутренняя реальность восприятия соотносится с их внутренней реальностью восприятия. Тут мы, анализируя ситуацию на основании видимости нашего восприятия, ничего конкретного сказать попросту не можем. И чем больше мы будем углубляться в этот процесс, тем очевиднее для нас будет становиться эта истина. Ибо ничего не ведая о причинах, служащих источниками нашего восприятия, а обретаясь лишь в следствиях этих причин, мы можем с очевидностью считать лишь существование какой-то реальности в принципе. Вот это абсолютный факт. Ибо если бы хоть чего-нибудь да не было бы, то не было бы вообще ничего. То есть не было бы никакого восприятия, ни внешнего, ни внутреннего. И именно наличие такого восприятия само по себе и свидетельствует о том, что что-то все-таки есть там, вне нашего собственного сознания и его восприятия. Есть, так сказать, в принципе. Но вот что об этом можно сказать, кроме того, что оно есть? Да ничего. И чем больше мы в это углубляемся, тем лучше мы это понимаем. Как в свое время это сформулировал еще Сократ, я знаю лишь то, что я ничего не знаю. Вот так и тут. Чем больше мы пытаемся понять, тем больше нашим умом начинает овладевать то жуткое подозрение, что в результате этого мы выяснили лишь то, что мы вообще ничего не знаем и ничего не понимаю. Вот яркий пример, опять же, многократно мною приводимая, здесь реальность, в которой Солнце вращается вокруг Земли. То есть это реальность нашего восприятия. Мы в ней живем. Она для нас абсолютно реальна. И тем не менее, с реальностью она не имеет ничего общего. Но пока мы находимся вот своим восприятием на поверхности Земли, мы иначе не можем это мыслить. Даже если мы знаем, что это иллюзия, все равно перед нашими органами чувств проходит маленькое Солнце по небосклону, вращающееся вокруг большой Земли. И даже подозрительно плоской. Для того, чтобы это разрушить, нужно что сделать? Сунуть нашу ракету и вывести на орбиту. И там, даже если человек никогда в жизни не знал о том, что Солнце кружится вокруг Земли, если его посадить в ракете, он будет наблюдать в иллюминатор, как ракета поднимается, выходит, и он увидит, скажет, ах, так Земля-то оказывается круглая, это она вокруг Солнца кружится. Потому что изменилось воздействие на его внешние органы чувств, его внутреннее восприятие. То есть вот наша реальность материальная, в которой мы живем, она такая только потому, что на нас воздействует определенным образом. А потом, когда наше восприятие будет выведено насильно из этого круга и приведено, мы скажем, ух ты, оказывается, оно все не так, как мы думали. Мы думали, что мы живем в этой материальной трехмерной вселенной, пространственно-временной, четырехмерной, вернее. И мы даже не знаем, что она четырехмерная, а думаем, что она трехмерная, в которой происходят изменения. А потом нас вывели, дали перцепцию, мы понимаем, а, так ничего ж, этого не существует, все это только видимость и восприятие по соответствию. И это мы называем чем? Это мы называем смертью или переходом в другой мир. Вот, вывезение насильно на совершенно другую орбиту. По сути, вышеприведенное рассуждение очень четко показывает, что мало того, что мы не в состоянии воспринимать реальность, даже своего собственного существования, такой, какова она в себе есть, но мы, по сути, не можем даже получить верного представления ни о ней, ни о себе, ни даже о способах и методах нашего восприятия. То есть существует определенное принципиальное ограничение, которое непреодолимо препятствует любым нашим попыткам выработать более-менее продуктивные методики для осмысления всего с этим связанного. И что мы тут подобны человеку, пытающемуся вытащить себя из трясины путем дергания себя за волосы. Вот нет точки опоры. Дергаешь и топишь себя еще больше. Вот все эти изощренные научные методы, разработанные за последние 2 столетия анализа того, что мы считаем внешней реальностью, на самом деле, если подойти к этому методологически, оказываются сплошной трясиной, в которую мы себя тем больше загоняем, чем больше тянем себя за волосы, пытаясь оттуда вытащить без всякой точки опоры. Вот как я уже говорил, в свое время к этому пришел тот же Нильс Бор, хотя и не очень последовательно, потому что для любого научного ума это пугающая пропасть. То есть научному человеку, занимающемуся вот этим научным осмыслением, анализом, ему нужно на что-то опираться. Но как нас учит латинское слово, когда человек судит о эффектах из эффектов, то он блуждает в полных потемках. И для него спасение осознать, что он блуждает в потемках. Потому что если он этого не осознает, то он будет потопен, подобен человеку, который продолжает себя топить в этой в трясине, думая, что он себя вытягивает, тяня себя за волосы, и на самом деле все более погружаясь. Вместо того, чтобы попробовать поискать какую-нибудь внешнюю ветку, помощь, опору, за которую он мог бы ухватиться и попытаться вылезти. Что с очевидностью лежит вне его собственных представлений, усилий и возможностей. И что единственным реальным путем выхода из этой трясины ложного восприятия будет, как я уже сказал, лишь помощь со стороны, если таковая, конечно, будет оказана. А именно от того совершенно абсолютного, давлеющего над всеми остальными сознаниями, реальности нашего внутреннего восприятия, сознания с большой буквы, абсолютную необходимость существования которого мы практически можем почувствовать и чувствуем, как это было приведено нами уже во втором из вышеозначенных выводов. То есть, если оно существует, если оно обладает такой абсолютной сверхмудростью и сверхсилой, как формирование вот этой абсолютно согласованной гармонии, которую мы воспринимаем как совершенный внешний мир, существующий по каким-то совершенным внутренним законам, то уже одно существование такого сознания дает нам надежду, что оно может протянуть нам руку помощи. Как это было сформулировано в латинском слове, без откровения из божественного человек не в состоянии что-либо знать, ибо человек родится в совершенном неведении и потом лишь научается всему из предметов мира, посредством которых он образует свой разум. Отсюда происходит то, что человек ничего не знает, и поэтому необходимо откровение, из которого он может это узнать. И что божественное из любви к роду человеческому не могло не открыть того, что служит спасению человека от этого губящего его сознания неведения. Аминь.
Мы ничего не знаем, но догадываемся. Вот на него влияет, ну, что-то там внутри. Он живет своей жизнью. Вот во сне я живу этим человеком. Ну, и вроде бы так. Вот второй человек. Вот. На него внешнее вот это вот влияет через вот это. Этот человек сейчас вот перед вами дефилирует. А вот какая-то сила, о которой мы только догадываемся, наитие, сознание с большой буквы, оно находится вот здесь вот. И оно влияет через вот это сюда и сюда и составляет в одно целое. Значит, еще существует этот вот. Раз, два, три, четыре, пять. Это шестой. Вот это вот. Я эту идею в себе выкристаллизовал уже где-то примерно года два. И сюда я пришел и нашел я. Только вот сейчас вот что-то у меня вот давай. Вот так.
Ну, это все условно.
Да, конечно, да. Но давай переведем, чтобы это увидели.
Нет, так смотри, опять же, резкость в том, что для того, чтобы истина просияла, нужно расформировать ложность. Вот все это посвящено, все, что я сегодня говорил, все это посвящено.
Что здесь можно?
А все ложно. То есть, я имею в виду, вот в нашем восприятии все ложно. Вот мы воспринимаем реальность как нереальность, а на самом деле она может быть такой, может быть другой. И мы не можем никакого различения между этим сделать. Мы только можем сказать, что мы не убеждены ни в том, ни в другом.
А вот. Где тот мы, который может сказать, где
он? Правильно. И вот это под конец не оказывается. Вот чем занималась, например, вся буддисты. Они занимались вот если взять ту же Абхидхармакоша, например, если взять все сутры, они все говорят именно об этом. Да. Только Абхидхармакоша это делает через множество тонкостей, деталей. То есть я как бы тут прошелся по верхам, а там он вот как резчик по дереву берет и каждую детальку тщательно вышлифует. И в конце концов получается, что не остается ничего. Но поскольку что-то существует, значит что-то есть. Вот Васубандху в результате приходит к ощущению, что вот нирвана не может быть ничем, что она должна быть чем-то, и причем абсолютно чем-то, и еще и личностным. Потому что для того, чтобы существовало личностное восприятие, должна быть некая абсолютная личность. Все Васубандху заканчивается этой хинаяной, которая убеждена, что нирвана или пустотность – это ничто, которое остается, вот как угасает свеча, ничего не остается. И уходит в эту махаяну, в которой уже люди, которые додумались. что вот есть некое абсолютное сознание, это единственное, что существует в своей абсолютности. Вот оно, как сияющее солнце. А все остальное это только вот это майя, но допускаемое им для формирования чего? Вот этого бесчисленной множественности сознания, о чем мы с вами уже говорили.
Бесчисленности множества сознания.
Как бы
сознание. Вот тут,
вот они все
между
как
коврами.
Вот они все как бы.
А?
Они все как бы.
А, да, а да.
Кажется, что это бесчисленное множественное сознание.
Это мы находим в сознании с большой буквы. Это что? Где она? Это или еще выше что-то? Где это? Вот давай только что.
Не исчезает понятие «где». Вот остается фраза.
Ну как кто?
Или я что? Есть атман, но атман не есть я.
Это выше атмана, там речь идет о...
Это опять же атману приписываешь то, что ты прочел вот в этих.
Да.
Атман вот в понятии Упанишад это то, что абсолютно европейское. Абсолютное сознание. Вот если ты почитал бы Упанишады, то бы. А то, что ты читал.
Брахма абсолютные.
Нет.
Брахма, Брахма смея, я есть Брахман. Они это уравновешивают, но имеют в виду, они говорят, что это одно и то же. Но имеют. В чем оно одно и то же, там тоже это надо очень. Я не этого не знаю. Вот этого я не знаю.
Нет, ну это не будет углубляться, но вот сейчас я зачем вообще эту тему поднял? Я хотел показать.
Очень важная тема.
Да. Вот именно, потому что такое восприятие и насколько вся то, что мы считаем реальностью, все это как минимум недоказуемо, а как максимум вполне может быть и иллюзорно.
Да.
Вот когда мы это понимаем, тогда у нас появляется импульс поискать что-то, что может нам как-то определиться. В этом море иллюзорности и непонятно.
Ну и где и как это искать?
Нет, ну так сначала надо расформировать ложность.
Где ложность? Давай, где ложность?
Вот будет следующее занятие.
А, хорошо,
дальше,
да, да, да,
да, я говорю, это именно сделал такой небольшой перерыв из догматических материалов в такой чисто мистический. Именно для того, чтобы определиться с представлением. Ну хорошо, идем к чаю. Thank you.